новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет довольно свободно, всего 2 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Дальше перспективы выглядят следующим образом. 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5-бальные пробки, как максимум на сегодня в районе 19 часов. Прямо сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на 2 места, где существенно... Нет, на 3 места, всего 3 места в городе, где существенные затруднения. Это пересечение МКАДа и Ленинградки в районе Химок, это третье кольцо в районе станции метро Савеловская и Савеловского вокзала, причем и в том, и в другом направлении. И если совсем уже на юг Москвы переместиться, то между Варшавским шоссе и Каширским шоссе большие проблемы на Московской кольцевой дороге, причем тоже и в том, и в другом направлении.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России на 2024 год на 0,1%. Пересмотрели в большую сторону, и теперь это 1,3%. Насколько существенен такой пересмотр и в чем причины такого оптимизма? Первая тема. Вторая тема. В Госдуме закрепили российские машины за депутатами. Рядовые депутаты будут передвигаться на «Лада Веста». В гараж уже, как говорят в Москве, поступили 33 таких автомобиля. Начальство депутатское, конечно, перемещаться будут на других, но тоже отечественных автомобилях. Упоминается в этой связи, к примеру, Аурус вместо BMW или Дженезиса. Что это дает и как это реализовано не только в Москве? Ведь депутаты перемещаются и за пределами столицы Российской Федерации. Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. Ирак открыт для сотрудничества в области безопасности со странами коалиции, которая может включать консультации и даже покупку оружия, заявляет премьер этой страны. Глава Чукотки рассказывает Владимиру Путину о необходимости программы поддержки внутренних авиационных рейсов, а правительство Молдавии объявляет о том, что не будет возвращать в эфир оппозиционные телеканалы.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. Это прямой эфир. Вы можете писать, звоните. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Телефон, номер телефона, по которому вы можете дозвониться прямо в студию без предварительной модерации. 7373948. Код города 495. И вот первая тема, которую мы будем обсуждать в этом часе, это прогнозы роста экономики. В данном случае Российской Федерации, в данном случае со стороны Всемирного банка. Он повысил прогноз роста российской экономики на 0,1%. Теперь это 1,3%. Как предполагается, в 2025 году экономика России тоже будет расти темпами, которые раньше не предполагались, тоже на 0,1% по сравнению с предыдущей оценкой. Но медленнее, чем в 2024 году. 0,9%. В 2023 году при этом российская экономика по оценке Всемирного банка выросла на 2,6%. То есть существенно замедлится рост экономики России в этом году, а в следующем будет еще медленнее, но быстрее, чем предполагалось раньше. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько существенный этот пересмотр и чем объяснить столь существенное падение темпов роста экономики?
Вы знаете, я на самом деле особо не ориентировался бы сейчас на данные, которые публикуют Всемирный банк, МВФ, прочие международные финансовые институты. Почему? Потому что нужно понимать, что они сейчас ограничены в доступе к информации о российской экономике. В открытых источниках им тоже очень сложно находить информацию. Мы понимаем, почему. Потому что из-за санкционной войны российские власти большинство информации пытаются скрывать или публикуют с определенной задержкой. Поэтому такого рода оценки, они, как правило, ну, скажем так, интуитивные и основаны на каких-то прогнозах, опять-таки, западных экономических школ, а эти прогнозы строятся в первую очередь, исходя из каких-то точек зрения, связанных с тем, как или иначе будут влиять санкции на российскую экономику и как российская экономика сможет адаптироваться к этим санкциям. Если мы для понимания сравним то, что тот же самый Всемирный банк или МВФ публиковали в 2022 году и как они меняли свои прогнозы, вот здесь логика сразу прослеживается. Это все связано как раз с тем, как они смотрят на ситуацию в отношении санкций против российской экономики. То есть сначала они давали крайне негативные прогнозы, потом стали их улучшать. Это как раз вот объясняется тем, что рассчитывали на то, что, как они, да, как на Западе говорили, разнесут российскую экономику в щепки, но это не удалось, поэтому потом стали менять собственные же прогнозы в лучшую сторону. Поэтому вот в этой части я все-таки сейчас не воспринимаю всерьез какие-либо вот эти зарубежные прогнозы, учитывая все эти нюансы, которые сейчас перечислил.
Так хорошо, что, тогда, да, тогда по-другому. У нас принято так или иначе ориентироваться на то, что не является прогнозами. То, когда говорят про рост экономики России по оценке Всемирного банка уже по поводу прошедшего года в 2,6%, хотя бы этой цифре, на ваш взгляд, доверять можно?
Ну, если мы будем сравнивать с данными российских финансовых институтов и органов власти, Центрального банка и Минфина, то мы понимаем, что, опять-таки, Запад занижает наши показатели. Не могу сказать, что умышленно, преднамеренно. Вот в первую очередь, мне кажется, с точки зрения того, что не обладают полным доступом к информации и ориентируются на какие-то косвенные данные. Ну, давайте так, конкретный пример, например, рассмотрим. Где они сейчас могут взять достоверную информацию об экспорте и, ну, импорте товаров из России и в Россию? Только лишь из открытых каких-то источников, где могут собирать это по крупицам и ждать то, что опубликуют официальные власти. Поэтому, или, например, стоимость нефти Urals, марки Urals. Вот недавно появилась информация от нашего Минфина, что среднегодовая за прошедший год была там $63 за баррель. Поэтому ждать, что объективную оценку дадут на Западе, у них просто нет данных, с чего это брать. Поэтому...
Хорошо, про тенденции тогда еще не могу не спросить. Всемирный банк говорит ведь не только про российскую экономику, и там утверждают, что сейчас мировая экономика на пике, потому что дальше пойдет, ну как... отрицательный рост, это так у нас, по-моему, называется. В общем, антирекорд мировая экономика установит к концу 2024 года. Рост будет, но намного меньше, чем везде. Россия обойдет это?
Вы знаете, не могу давать какие-то прогнозы, я не люблю это. Но могу сказать так, что когда мы получаем какие-то данные по мировой экономике, в частности, в текущем моменте, и речь идет об вот этом... таком стремительном росте, нужно не забывать об эффекте базы. То есть предшествующие годы, 20-й, 21-й, 22-й, это, во-первых, ковидный период и дальше санкционная война против России. Очень много ударов мировая экономика получила от этих двух факторов. Соответственно, восстановление, которое происходит, оно всегда будет на фоне того падения. Об этом нужно не забывать. Так что этот момент влияет существенным образом. Ну а когда говорят о том, что в будущем, 24-25 годы, мировая экономика будет снижаться, учитывают опять-таки что? Возможные проблемы с экономикой Китая, сохраняющуюся инфляцию мировую, поэтому вот эти вот факторы принимают во внимание, соответственно, корректируют данные роста вот с учетом возможных такого рода событий. Но опять-таки, почему я и сказал, что прогнозы, как правило, редко сбываются, в силу того, что те прогнозы, которые были в 2022 году, мы понимаем, они не сбылись. И почему? Потому что никто не ожидал, что, например, российская экономика проявит такую устойчивость. Никто не ожидал, что логистические, платежно-расчетные инфраструктура сможет адаптироваться к новым реалиям. Соответственно, отсюда и такого рода прогнозы, которые потом не оправдываются.
Спасибо. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России на 2024 год, который составит по новым прогнозам Всемирного банка 1,3%, что на 0,1% выше прежних прогнозов. При этом Всемирный банк, говоря о мировой экономике в целом, полагает, в первой половине нынешнего десятилетия она продемонстрирует самый слабый рост за последние 30 лет. Нынешнее десятилетие, как говорят аналитики банка, должно было стать переломным в области развития, однако по прогнозам к концу 2024 года мировая экономика в этом смысле установит антирекорд. Еще раз подчеркнем, что речь идет о росте, но самом слабом росте за последние 30 лет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Михаил 437 пишет, чтобы меня в очередной раз не заблокировали. Скажу осторожно, до мая месяца роста не будет или будет очень маленький. Ну, видите, вы, Михаил, как Всемирный банк примерно высказываетесь. Александр 569 утверждает, что рост экономики связан с ценами в магазинах. Иначе я не понимаю. Он пишет, да цены в магазины выросли не на сколько-то, а в разы. Это разве рост экономики? Подождите, еще раз. Ну, во-первых, цены в магазинах точно не выросли в разы. Можно найти что-то, что в разы выросло, но говорить о том, что в целом в разы выросли цены в магазинах, такая средняя температура по больнице, как кажется, все-таки было бы преувеличением. Ну и 530-й пишет, интересно, вот эти, которые дают прогнозы по росту экономики России или всей экономики мира, они с синоптиками не контачат, а то, говорит, похожий принцип прогнозов у них. В Госдуме, это следующая тема обсуждения, закрепили российские машины за депутатами. Как сообщается, спикер Нижней палаты парламента, а также его заместители и руководители фракции будут теперь ездить на Аурусах вместо BMW и Genesis'а, а главам комитетов предоставят Лада Аура. Ведомости еще пишут, что для обычных депутатов, видимо, 33 Лада Веста поступили в гараж, и, соответственно, с этого года депутаты пересядут на эти автомобили. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты России. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые горожане.
Ну вот они пересаживаются на Аурусы, Ауру и Весту. Что это дает?
Ну, вы знаете, я скажу, наверное, то, что думают большинство из, так сказать, нас, автомобилистов, в том числе, да. Дело в том, что любой чиновник, который, любого уровня, который отвечает за развитие нашей страны, должен понимать, на чем ездит наш простой обыватель, тот же самый собственник автомобилей, да, и, на мой взгляд, для того, чтобы все-таки, ну, может быть, почувствовать где-то разницу, а может быть, сделать все возможное, чтобы наша жизнь была комфортнее и лучше, пересесть на такие отечественные автомобили с тем, чтобы улучшить их качество, это, наверное, правильная позиция. Посмотрим, конечно, чем это все у нас в итоге обернется.
Но Валерий думаю, Михайлович, что... подождите, но в нашей недавней истории уже что-то подобное было. Вроде снаружи это то же самое, но внутри совсем другое. Разве для депутатов не сделают особые весты?
Ну, вы знаете, я не знаю по поводу того, что могут сделать все, что угодно. Я с вами совершенно согласен. Но, на мой взгляд, вот здесь, может быть, и стоит определить некий народный, даже тот же самый общественный контроль, чтобы те весты, которые предоставляются депутатам в использовании, соответствовали тем автомобилям, которые покупает наш обыкновенный, простой обыватель, то есть собственник, то есть, так сказать, владелец автомобилей, вот скажем так.
С вашей точки зрения, теперь, когда вот даже сейчас мы пишем, 33 «Лада Веста» поступили, и 530-й пишет, как они все в 33 машины-то влезут. Ну хорошо, будет еще там несколько «Аурусов» и так далее. К тому, что, может быть, в результате все «Весты» будут делать для депутатов, а обычным потребителям уже и не хватит?
Нет, я думаю, что все-таки до этого не дойдет. Безусловно, мы все автомобилисты тоже надеемся на развитие нашего отечественного автопрома, скажу честно и откровенно. Ведь здесь все дело именно в цене. Сколько стоит автомобиль? И я вас уверяю, если бы автомобиль стоил, ну, скажем так, гораздо дешевле, чем тот же самый китайский аналог, да, предположим, я уверен, что за таким автомобилем выставится просто очередь. Это точно совершенно.
И последнее, ведь не секрет, что депутаты еще и в регионы ездят, и там они передвигаются на автомобилях, которые вряд ли им присылают из Москвы, что называется. Видимо, местные власти так или иначе им предоставляют их. И что получается, что ради депутатов специально будут отечественные автомобили покупать?
Я не знаю, каким образом это будет четко реализовываться этот механизм, но, на мой взгляд, все вот эти усилия именно на то и направлены, чтобы все-таки власть, ту, которая принимает соответствующие решения, обратила внимание на качество жизни наших жителей.
Вам кажется, что если депутат проедет на автомобиле «Лада Веста», он что-то узнает об обычной жизни?
Я не уверен, что он сразу узнает об обычной жизни что-то, но то, что он почувствует разницу, это однозначно.
Спасибо. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты Российской Федерации. Мне кажется, депутаты даже в метро ездят. Мы как-то несколько иначе представляем, как они живут, собственно. Панк 13-й, это 530-й, увидел машину депутата, останови, проверь качество. Пекись, наверное, а не печись о здоровье избранников народных. 144-й полагает, что ЗАЗ подойдет, Пасеньки Шапка. ЗАЗ, Запорожский автомобильный завод, он существует. Алла говорит, жалко, если начинка будет другая, так дело с места не сдвинется, пока они сами не почувствуют жизнь народа. Еще раз, а почему вы решили, что если человек сядет однажды на автомобиль, вот, к примеру, пусть даже такой же, хотя я вот, например, на Весте ездил и ничего такого не понял про жизнь народа. Так вот, сел и сразу все понял. Создадут специальную модификацию Весты под названием «Депутат», пишет Игорь, 580-й или 820-й. Все же что-нибудь потом придумают, будут на премиум-классе ездить. Или Эдвард, 746-й, будет как с гаишниками. На работу на «Жигулях», а около дома пересаживается на БМВ. А, ну, в любом случае вы не можете запретить человеку хотя бы дома-то делать то, что он хочет за собственные-то деньги. Ведь, Александр, надо не только на отечественные автомобили пересадить, надо переводить на обслуживание в обычных поликлиниках, и тогда они поймут, как живет электорат. Ну хорошо, их переведут на обслуживание в московских поликлиниках. Вы же понимаете, что московские поликлиники сильно отличаются от региональных поликлиник. 7373948 или 918. Тогда и пусть еду покупают в «Пятерочках». А кто вам сказал, что они ее там не покупают? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, знаете, такое, конечно, у людей представление о депутатах прикольное. Я когда тоже говорил в эфире, у меня в семье два бывших сотрудника Госдумы, поэтому я как бы довольно неплохо знаком с вопросом. И депутаты есть очень разные. Там есть очень богатые люди, есть совершенно не богатые.
Но это не потому, что они депутаты.
Это, да, я же об этом говорю. Это вообще не связано с тем, депутатом или нет. Просто если депутат богатый, то у Госдумы он накопил какое-то состояние. Так ему не нужна служебная машина. Он будет ездить на своей машине с охраной. Со своей, например.
Тем более, что у них нет персональных автомобилей, они каждый раз для поездки заказывают.
Да, вот это второй момент, который я хотел сказать, что когда депутат надо куда-то ехать на служебном автомобиле, то помощник заказывает этот автомобиль, он каждый раз разный. Кроме вот тех, за кем закреплены служебные личные автомобили. Но это главы фракции только, по-моему, там. Больше никто. Вот те, кто будут сейчас на «Аурусах» ездить. Это первое. Второе. Среди депутатов есть люди, которые ходят в «Пятерочку». Правда, есть те, кто ходит в «Глобус Гурме». Ну, это просто потому, что депутаты, как и любой другой коллектив, это срез общества. Там есть совершенно разные люди. Но вообще, конечно, этот фетиш тем, чтобы пересадить их на отечественные машины, зачем это надо и на что это, главное, влияет, вот что изменится от того, что едет он на «Жигулях» или там на «БМВ»?
Ну, еще раз, Леонид, вы что, не слышите, как люди пишут один за другим? Они поймут, чем живет народ.
Хорошо, я еще раз, подытоживая свой спич, я хочу сказать, что там есть обеспеченные, крайне обеспеченные люди, которые не будут использовать эти машины. А те, кто будут, так они и так на чем-то подобном ездят в своей жизни. То есть у них ничего не изменится. Поэтому не очень понятно, зачем это надо.
Спасибо. 433-й. Живу рядом с МФЦ. Сейчас смотрю в окно, подъезжают и отъезжают даже старые машины, которые по ценнику сильно дороже Весты. То есть, получается, депутата унижают по сравнению с дедушкой, который выходит из ленд-крузера. Кто тогда пойдет в депутаты? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, да, Юрий, прошу. Спасибо за эфир. Хорошо, Москва. Согласен с предыдущим звонящим, что... У меня жена работала в доме, так сказать, где одни номера АМРки, и в личном пользовании там машины такие, что, ну, не будут они ездить на «Лауде» «Аура», потому что, ну, не будут. Найдут, либо будут брать подменный автомобиль в каком-нибудь блатном автосервисе, сдавая эту «Ладу» «Ауру» для бесконечного ремонта, либо что-нибудь придумают еще.
Нет, а почему вы думаете, что на этом невозможно ездить?
Не, возможно ездить, но понимаете, когда... вы ездили на «Москвиче» 2142, потом купили «Рено Логан», для вас это иномарка, и вы купили «Рено Дастер», для вас это джип, то да.
А вы полагаете, что они, вы полагаете, что они сами управляют автомобилями?
Нет, дело не в этом, а вы на заднем сиденье, там, знаете, вряд ли будет сопоставима семерка BMW, Audi 8, даже шестерка, и BMW 5 серии даже, Сауры это, я не знаю.
Не очень понятно, как человек, который заказывает автомобиль, может отдать его в сервис и заказать другой?
Ну, что-нибудь придумать, какую-нибудь лазейку.
Придумают, да. Хорошо. Какой прок-то пересадим на то, что подешевле, что ли, меньше денег на это будут тратить, непонятно. Это 18-й пишет. Влияет на количество и качество АвтоВАЗа, уверен, 123-й. То есть, если депутаты будут заказывать такие автомобили для себя, или кто-то будет заказывать эти автомобили для депутатов, то и общее качество, полагают наши слушатели, повысится. Игорь, 895-й, полагает, что от этого расходы государства снизятся. Слушаем вас, здравствуйте. 7373 94,8. Прошу. Здравствуйте.
Алло. Ну, на «Ладе Весте» же будут ездить не депутаты Государственной Думы, а там какие-нибудь помощники.
Почему именно депутаты?
Кто-то. Депутаты, ну, те, кто бедные, будут на это ездить. У кого денег полно, но будут на своих ездить. Так что ничего страшного нету, если купят они вместо BMW эту «Ладу Весту». Кому-то вообще без разницы. То есть депутаты такие же люди, как и мы. Есть какими-то, скажем, вот ему надо хорошего, а другим вообще пофигу, на какой машине ехать. Они на запорожцах могут ездить. Я вот знаю депутата, он Дастер себе купил на дачу, чтобы это самое... ездить, потому что, говорит, дешево и...
И сердито. Да понятно, хорошо. Это нужно, чтобы обновить автопарк. Планово обновить автопарк, пишет 428-й. А с иномарками теперь проблема, поэтому взгляд просто вперед, в будущее. Путин прикажет, и как миленькие будут ездить на Вестах, время сейчас такое. Виталий говорит, а всех надо в большую кольцевую линию, в метро отправить. И электорат ближе, и вагоны отечественные, мытищинские. Название, опять же, у вагончиков патриотичная Москва. А 572-й, кстати, не единственный, кто вспоминает, что в свое время... то ли депутатов, то ли чиновников пытались уже пересадить на отечественные автомобили. Тогда это были «Волги». 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы в эфире.
Смотрите, получается, у нас только думают, как мнение о Москве. А у нас же другие субъекты есть. И поверьте мне, другие субъекты также и на Вестах катаются депутаты. Поэтому надо исходить из этих вопросов.
Так, никто же не спорит, мы говорим про Государственную Думу. Алексей говорит, нет, глупость то, что пересадив на отечественные автомобили, мы добьемся того, что они поймут, как живет народ. Но выгода-то есть. Дело в том, что сейчас сами автомобили, к примеру, немецких марок, стоят запредельных денег, а их обслуживание влетает в копеечку. У меня брат работал в автосервисе, обслуживающий гараж особого назначения, и там меняют запчасти просто в лед, любую по мельчайшему требованию. Главное, чтобы автомобиль ездил. И совсем не важно было, сколько при этом денег уходит на его обслуживание, поэтому экономия государственных средств с пересадкой на отечественный автопром в данном случае налицо. 587-й, который в Мосгортрансе, по-моему, работает, пишет, пусть меня нанимают, я их на электробусе буду возить. Тоже, видимо, отечественная история, да? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Виктор, Москва. Вы знаете, по-моему, если я не ошибаюсь, но депутаты, как правило, люди не бедные. И они богатеют не во время того, как заседают в Госдуме. Поэтому, в принципе,
они разные.
Еще раз?
Они разные.
Они, может быть, разные, но именно в Госдуму вы просто так не изберетесь, это 100%.
Ну нет, это и... вы не правы. Спасибо. Зато поддержали отечественного производителя, пишет 680, к тому, что только богатые туда попадают. Это не совсем так. 647-й, предлагаю в столовой Госдумы сначала супы заменить на лапшу быстрого приготовления. Но вы хотя бы настаиваете, чтобы эта лапша быстрого приготовления была отечественного производства. Ну и так далее. Надо всех депутатов разогнать, уверен, 171-й, и это будет экономия. Тоже подход на самом деле. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните прямо в студию. У нас нет предварительной модерации. А смотреть и слушать нас в интернете можно либо в Телеграме, либо в Ютубе, либо ВКонтакте.
В движении.
По-прежнему город довольно свободно передвигается с точки зрения автомобильного трафика. Есть три серьезных проблемных места. По-прежнему это пересечение МКАДа и Ленинградки. Это район Савеловского вокзала, третье транспортное кольцо. Там вот большие проблемы на ТТК в районе Савеловской эстакады. И, соответственно, МКАД. Тут проблемы между Варшавским и Каширским шоссе. Причем ближе к Варшавскому шоссе проблемы и на внутреннем, и на внешнем МКАДе. В целом в городе пробки в 3 балла. 4 балла нам обещают к 6 вечера, а к 7 вечера и вовсе 5-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Государственной Думе предложили создать в магазинах полки с бесплатными продуктами. Предполагается, что доступ к ним будут иметь пенсионеры и социально незащищенные граждане. Насколько это реализуемо? Первая тема. Вторая тема. Российский аналог Википедии начинает работу. Как говорят, это случится 15 января. Рувики, так это будет называться. Бета-тестирование этой энциклопедии уже закончилось. Чего ждать от этого аналога? Есть ли у него перспективы занять место в Википедии? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Путин для поездки по Анадырю выбрал снегоболотоход «Хищник» тюменского производства, пишет агентство РИА Новости. Андрес Бесеберг, это бывший глава Международного союза биатлонистов, заявил, что бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов создал большое количество проблем для Союза биатлонистов за время нахождения в Совете организации. И еще одно сообщение, которое только что появилось, это ТАСС. Народная артистка Советского Союза Тамара Милашкина умерла. Ей было 89 лет. Умерла она в Вене на 90-м году жизни, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Государственного академического Большого театра. Милашкина и похоронена будет в Вене на Русском кладбище. Она выступала в Большом театре до 90-го года, после чего уехала в Австрию, где жила вместе с мужем, певцом Владимиром Атлантовым.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Игорь 580 возвращает нас к теме, которая была до новостей по поводу пересаживания депутатов на российские автомобили. И Игорь пишет, наверное, мало кто помнит, что тогда, когда собирались пересаживать на «Волги» чиновников и депутатов, государство просто не потянуло техническое обслуживание и ремонт этих автомобилей. «Волги», пишет Игорь, требовали очень частого и дорогостоящего ремонта. «Веста», вы думаете, что в этом плане будет дешевле? Ну вот и посмотрим. 819-й. Пусть пересаживаются на отечественные автомобили. Где они теперь возьмут запчасти на импортные автомобили? С другой стороны, тоже понятно, да? Поэтому, с одной стороны, и запчастей нет на импортные автомобили, и отечественные автомобили есть. Ну а вот будут ли они дешевле и удобнее в смысле ремонта? Уже совсем скоро выясним. В Госдуме, между тем, предложили создать в магазинах полки с бесплатными продуктами. Предполагается, что доступ к ним будут иметь пенсионеры, социально незащищенные граждане. «Известия» сегодня пишут о том, что буквально сегодня этот законопроект должны внести уже на рассмотрение Нижней палаты парламента. Отмечается, что на полках, на вот таких бесплатных, будут размещаться продукты, у которых истекает срок годности. В пояснительной записке говорится, что по данным Росстата, наибольший объем пищевых отходов производства на зерновые и молочные продукты, и на овощи. Авторы ссылаются на исследования Высшей школы экономики. Объем пищевых отходов, мол, растет. Стоимость продуктов уже в 1,6 триллиона рублей. Депутаты говорят, надо в налоговые послабления для предпринимателей увеличить, и тогда они будут заинтересованы создавать эти самые бесплатные полки. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы слышали про подобную инициативу депутатов?
Да, я слышал про эту инициативу. На самом деле, такого рода инициатив возникает много, и не первая, именно аналогичная же инициатива через налоговые послабления стимулировать как-то по-иному распоряжаться с продукцией с истекающим сроком годности. Ну, как правило, правительство не поддерживает такого рода инициативы и дает свой отрицательный отзыв.
Но вообще, тут вот в этих материалах нет ничего о том, как это может быть организовано. На ваш взгляд, а организовать-то это возможно?
Ну, знаете, организовать вообще не сложно, с учетом того, что если будет простимулирована торговля к участию в этом процессе через налоговые послабления, то организация дальше выглядит достаточно простым, в общем-то, процессом. С учетом того, что практически все социально защищенные слои населения имеют те или иные карты, например, социальные карты москвича, там, жителя Московской области, в других регионах есть подобные карты. И таким образом каждый пользователь карты четко идентифицирован, и он как раз на основе этой карты получает различную помощь от государства. И таким образом можно было бы отладить процесс и выдачи этой самой продукции. Просто стоимость этой продукции, она будет равна нулю при пробитии ее на кассе с использованием вот этой вот самой карты, социальной карты. И внести определенные изменения вот в IT-систему торговой сети, это тоже несложно, потому что торговая сеть в течение года постоянно вносит те или иные изменения, в том числе с изменением законодательства. Тут другая задача, больше на стороне государства, чтобы ФНС провело соответствующие, налоговая служба, чтобы провела соответствующие, значит, апробирование, пилотные проекты в этой части, чтобы правильно учитывать, значит, НДС в случае его уменьшения там и тому подобное.
Но погодите, тут ведь еще масса вопросов возникает в этой связи. Вот что такое истекающий срок годности? Он сегодня наступает, через 5 дней. Ну, то есть за сколько до истечения срока годности уже абсолютного можно раздавать такие продукты, если бы это работало?
Ну, в старых предложениях, которые были ранее, это отводилось на усмотрение правительства. То есть правительство, исходя из срока годности в целом товара, должно определить вот этот самый порядок. Я думаю, что какой-то такой же подход, если этот законопроект пойдет дальше в работу, его будут рассматривать в Госдуме, потенциально их придут, чтобы не было злоупотреблений. И с учетом того, что продукция имеет абсолютно разный срок годности, как мы с вами понимаем, да, есть ультрафреш с очень коротким сроком годности, который где-то сам по себе может быть 3-4 дня. Соответственно, понятно, что у него срок, значит, истечения – это один день будет, например, считаться. Есть различного рода консервы и тому подобное. Поэтому у каждой продукции там свой будет срок годности, свой подход.
А вот эта история, людям должны отдавать качественные товары, пишут наши слушатели, а не с истекающим сроком годности. Вот то, что до сегодняшнего дня годно, и вы вроде как формально можете это продавать, это качественный или некачественный товар?
Конечно, это качественный товар, просто здесь люди иногда немножко, да, вводятся в заблуждение, они думают, что речь идет про испорченную продукцию, про старую продукцию. Нет, это продукция, которая срок годности закончился официально, его не имеет права торговая сеть ни продавать, ни каким-то иным образом, значит, вводить в оборот. Она обязана эту продукцию утилизировать. Поэтому, естественно, речь идет о продукции, у которой срок годности не закончился. Это ровно та же самая продукция, которую мы и так с вами приходим в магазин, покупаем ее иногда со скидкой, когда магазин хочет ее реализовать, и последний день там он делает ценник минус 30%, например, и мы с вами ее покупаем. Поэтому нет, речь идет, конечно же, о продукции, у которой срок годности не истек.
Ну и последнее, насчет, некоторые говорят, что можно в данном случае использовать слово «сегрегация», но это, наверное, слишком серьезная история, но вот это вот выделение людей, у которых недостаточно денег, чтобы купить обычную еду, на ваш взгляд, это уместно?
Ну, во всем мире есть меры поддержки социально защищенных слоев населения. И тот вариант, который я, например, озвучил с точки зрения именно его механики, что, значит, по сути, человек никаким образом ни на кассе не выделяется, что он покупает как-то продукцию, условно говоря, бесплатно, потому что фактически применяются ровно те же самые инструменты. Человек взял товар, пришел на кассу, с использованием социальной карты он получил условно 100% скидку.
То есть,
на эту продукцию.
Я попрошу вас уточнить. То есть человеку не указали, где взять этот товар, а он сам его нашел?
это дальше будет от механики. Я бы пошел бы именно по этому пути, например, просто отмечать, выделять продукцию с истекающим сроком годности. Все остальное дальше уже будет не принципиально. Mm-hmm. Либо человек может сам найти, если мы говорим, что правительству должны быть утверждены сроки, что товар, какой товар считается истекающим сроком годности, то каждый человек дальше, обладая простейшими арифметическими знаниями, будет понимать, что там у хлебной продукции это такой-то срок, у этой продукции такой-то срок, у нее есть соответствующая маркировка, и он понимает, каким образом это все высчитывается. Всегда можно еще придумать различного рода приложения, которые сканируют QR-код или штрих-код и, соответственно, дают информацию. Это может и со стороны налоговой такие приложения, в общем-то, появиться.
Спасибо. Андрей Карпов, председатель управления Ассоциации экспертов рынка ритейла, о предложении депутатов Государственной Думы создать в магазинах полки с бесплатными продуктами. Алла, 24-й, если магазин может продать, зачем ему бесплатно отдавать? А может не продать, с одной стороны? С другой стороны, если будет правило, у него вариантов нет. Помню золотые времена, когда конфискованный пармезан бульдозерами уничтожали, пишет 647-й. Так, возможно, и сейчас это продолжается, если находится такой пармезан, который государство конфискует. 530-й. У меня бабушка в 90-е с машины скризлую колбасу брала, потому что дешевле, потому что колбаса. Знаю, что не то, но навевает. Да почему? Это примерно то же самое, как кажется. Тем более, что, еще раз напоминаю, вот это вот... формулировка «скризлая колбаса», ее ведь про разное можно называть. Вот если товар годный, все это время хранился нормально, следовательно, он годный и сегодня, когда истекает срок его годности. Он совершенно не скризлый, даже если это колбаса. Если отдавать, надо государственный магазин создавать, а с частной собственностью как-то не по Конституции. А почему не по Конституции-то? Все там по Конституции, речь идет о том, что за это они, соответственно, получат дополнительные плюшки. К примеру, налоговые. И министра контроля тогда надо ввести, пишет 530-й. Это вопрос 123-й, но это же лучше, чем утилизировать продукты. Тоже вопрос. Каждый день вижу с магнита дворники несут большие пакеты с продуктами, пишет Сергей 154-й. Ну, про разные магазины можно что-то подобное, наверное, говорить. Куда-то же эти продукты деваются, тем более, что любой нормальный человек, он же понимает, если сегодня, когда срок годности истекает, этот товар можно продавать за деньги, то есть, следовательно, он считается совершенно качественным, то вот с началом, как это, начало шестого сигнала, как это раньше говорили дикторы, что они делают с качеством этой колбасы или другого продукта? Ничего. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, в Ашане давно уже молочка продается вот в таком виде. Специально есть полка, где...
Так это во всех магазинах так уже давно, конечно.
Ну и я беру с удовольствием такие молоко, я из него делаю творог дома у меня.
Подождите, а по-моему там бывает, вот у меня, например, такое бывало, я брал, и это было молоко, зачем делать творог?
Ну, оно, во-первых, очень дешевое. Мне, например, в свое время, я ходил, когда делал анализы, мне врач сказал, что надо... желательно пить постоянно простоквашу. Я говорю, а где же ее брать? Он говорит, покупаешь самое дешевое молоко и ставишь.
А, вот, ну да. Стислый. Понятно.
Я, в общем-то,
спасибо. На Александр 569. Ну, может, они все-таки это в общепит передают, там, пицца, шаурма, пирожки. Но это запрещено, еще раз. Вот только что Андрей Карпов это говорил, за это преследуют вообще серьезно, если попадешься. 100% это работать не будет, уверен, 713. И только что мы вот вместе со слушателем рассказали вам, что вообще-то в большинстве магазинов это и так уже работает. И то есть люди, которые знают, они знают, где подобного рода товары взять. Другой вопрос, что если это все будет работать не так в лобовую оформлено, то люди будут просто подходить на кассу и, предъявляя, к примеру, социальную карту, этот товар будет им обходиться в 0 рублей и 0 копеек. Николай говорит, из пастеризованного молока, которое продается в магазинах, ни творог, ни простокваша не получается. А как же тогда у людей это получается, у других? А вы пробовали? И вот тоже интересно, Николай, правда, ну люди вот как-то делают это? Вот только что звонил человек, который все это делал. А вы говорите, не получается. Как же тогда он это делает? Михаил 437-й. Пусть продумают хотя бы отмену НДС. Вы думаете, что от этого все изменится? 819-й полагает, что в таких случаях народ потравится, пенсионер, человек экономный. Сколько он еще будет его хранить? Ну, а зачем? Ну, пенсионер не только экономный, он еще и понимает, что этим можно отравиться. И, кстати сказать, Ирена 480-я, что называется, отвечает. Николаю я, говорит, делаю и творог, и сыр.
Внимание!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Российский аналог Википедии начинает работу 15 января. Бета-тестирование энциклопедии Рувики, как сегодня сообщается, завершилось. Через 5 дней ее сайт запустят в полномасштабном варианте. Там будет персонализация контента, тематические подборки для пользователей, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, обновленный личный кабинет, видео и подкасты. Известия пишет, ссылаясь на пресс-службу энциклопедии, автором сможет стать любой желающий, но гарантами верификации будут выступать исключительно профессионалы. Общий объем материалов на портале на русском языке на сегодняшний день составляет 1 940 683 статьи. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Чего ждать от этого аналога?
Ну, тут же проблема-то в чем? Не просто сделать можно, наверное, все, что угодно, и тема российской Википедии поднимается очень давно, и по понятным причинам, потому что у нас, если по математике нет трактовок разных, то история у каждой страны своя, и все предпочитают все-таки свою страну иметь. Вот. И вроде бы и замах хороший, по крайней мере, там явно видно, что и тратятся деньги государственные, или, видимо, чьи-то там еще идут. Вот. Но проблема в том, что у любого российского продукта такая же проблема, как сейчас, например, у Рутюба. Да? До тех пор, пока YouTube в доступе, у Рутюба, в общем-то, очень тяжелая позиция, да, потому что он, очевидно, меньше, он, очевидно, чуть слабее, и мы видим, как на примере запрещенной меты, когда, если мы усекаем иностранного игрока, то наши получают достаточно большие преференции, да, и видно, как растет ВК, как растет Телеграм, то есть как идет отток аудитории с той стороны. Поэтому мне кажется, что без каких-то... Да, плюс еще надо, конечно же, будет договариваться с Яндексом. Сейчас у нас Яндекс показывает выдачу Википедии по ответам, и дает Википедия иностранная, должна выдавать, видимо, Википедия русская. То есть целый комплекс проблем. То есть сейчас ситуация в российском интернете не такая, как была 20 лет назад. 20 лет назад можно было просто купить домен автору, и он вырастал самостоятельно, самостоятельный ресурс. А сейчас нужно приложить очень много усилий, причем даже не столько, сколько создание продукта, да, сколько его продвижение и маркетинг. Ну, если называть такими простыми именами.
Или препятствиями в продвижении других.
Можно так назвать. Это, тут мы сейчас не в терминологии, мы по практике.
Нельзя, нет, тут просто важно понять, Герман Сергеевич, потому что пока вы вот сравнивали с Рутубом, тут же 123-й написал, мол, Рутуб сам по себе бестолковый и сравнение некорректное. То есть проблема в самом продукте.
Дело в том, что развиваться Рутюб без спроса не может, да, то есть вы не можете, то есть люди не начнут, понимаете, как парадокс, я не знакомиться с незнакомцами, да, а как знакомиться, если ты с ним не знаком, да, вот то же самое, нагрузки не вырастут на Рутюб, и он не начнет что-то делать, пока мы им не начнем пользоваться, не будем предъявлять требования, но мы не будем предъявлять требования до тех пор, пока мы пользуемся Ютубом. То есть это такая хорошо история, она, да, поэтому люди, если уже научились пользоваться чем-то, что было лучше, они, конечно, очень критично подходят к смене любого ресурса.
Еще вопросы. Тут, естественно, понятно, что 15-го мы все это выясним, когда и если это откроется, но все-таки люди пишут, но они же точно будут копировать все из имеющейся Википедии? Или это будет не так?
Нет, они скопировали огромный пласт. И Википедия, кстати, разрешает это делать, по ее, там у них нет запретов на эту часть. Естественно, скопировано, я думаю, достаточно... Может, даже большинство, потому что вручную за деньги сделать подобный ресурс физически невозможно. Это должны работать огромный пласт авторов.
Но хотя бы копировать оперативно, копировать обновления можно?
Вот это самый интересный вопрос. Настроить программно копирование... Ну, вот я посмотрел, там есть моя статья, про меня есть и в Википедии, и в Рувики есть. Если там будут вноситься объявления, можно настроить краулеры, чтобы мы смотрели за оперативным обновлением. Я думаю, что в этой части, по крайней мере, разработчики беспокоились тем, но, видимо, это не будет так оперативно, как это делает Google или как это делает Яндекс. Ну, достаточно оперативное обновление наверняка будет.
Еще одно. Вот когда сегодня рассказывают, автором может быть любой желающий, но только профессионалы выступают гарантами верификации. Как вы себе представляете, как это будет работать?
Ну, знаете, я плохо себе представляю, как можно вообще создать ресурс с десятками миллионов. Сейчас две, а их должно быть там десятки миллионов записей разных. а без user-generation content, да, то есть это когда авторы сами пишут, сами делают, это не может быть финансово выгодно ни при каких обстоятельствах, но если мы с вами возьмем сейчас 2 миллиона статей, за хорошую статью, например, будем платить $100, это, кстати, не так много, если сделать статью большую и авторская выверенная, это уже, простите, очень большие деньги, получается, которых точно никто тратить не будет. Поэтому вот управление сообществом смешанным, платным и бесплатным, я плохо представляю, как это будет выглядеть. На практике я не встречался с успешными моделями. Либо есть истории, где действительно юзеры равны и пишут, и у них там они получают бонусы не за некий абстрактный авторитет, а за чистоту и работу с Википедией, например, да? Вот. Либо это должна быть полностью платная история, как наша известная вам с вами советская энциклопедия. Но так тоже не будет. Поэтому я с удовольствием буду наблюдать за тем, как это будет развиваться. Мне кажется, это будет очень такой серьезный вызов для команды. Практику я бы не знал, как это решить.
Но, когда вот один из наших слушателей пишет, когда начнем изобретать российский велосипед, 647-й, на ваш взгляд, это попытка изобрести велосипед?
Ну, это не изобрести велосипед. На самом деле движок тот же самый. Там нет ничего нового, выдающегося. Всегда наполнение играет роль. И мы здесь не изобретаем велосипед, мы пытаемся создать единый российский учебник по истории. Видимо, единого учебника по истории создать невозможно у каждой страны, но мы с вами знаем, что Америка считает, что это она победила в Великой Отечественной войне. Да? Вот. И мы бы хотели, конечно, видеть, чтобы в нашей Википедии была наша часть. И мы с вами, кстати, тоже знаем, что...
Да, но тут тогда следующий вопрос. А что, она будет и на английском языке?
А мы с вами не знаем. Но главное, я бы хотел заметить, я вот долго рассматривал историю, знаете, я пришел к выводу, что у нас же в России колоссальное количество языков. И, наверное, самое большое достоинство сейчас Рувики, которое вообще можно, наверное, привести и уберить, это то, что она на основных языках России есть. Да? Это, наверное, одно из самых больших плюсов, которые существуют. Будет ли она на английском, я не знаю, честно говоря, сомневаюсь.
Ну и последний. Алексей 293 продолжает спорить. О чем вы говорите, если даже российский магазин приложений не может сам автоматически обновлять приложение, автоматически загружать может только для того, чтобы установить и в ручном режиме на каждое приложение потом отдельно нажимать. О чем вы говорите, мол, мы не сможем?
Не, ну мы, конечно, сможем. Да? Другой вопрос, что надо все-таки выравнивать условия. Либо стартовать одновременно, либо давать гандикап. Когда мы с вами играем в шахматы, вот я когда учился играть в детстве в шахматы, мне мама некоторое время давала ферзя. Да? То есть, у нас тоже должен быть какой-то гандикап. Если мы запускаем отечественный продукт, то поляну-то надо все-таки зачистить. Да? То есть если ее не зачищать, конечно, это все бессмысленно. Не будет возможности вырасти, не будет возможности провести тестовые испытания, не будет возможности запуститься. Еще раз повторюсь, это, ну, знаете, кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но вот я из банковской среды, и мы долго всегда смеялись, что единственный способ заполучить клиентов другого банка – это разорить его. Да?
Не существует. Ну, тогда, получается, интернет у нас может быть только российским, не только Википедия.
Ну вот, знаете, как здесь история, ну почему, у нас хорошие позиции есть у ВКонтакта, хорошая позиция у Яндекса, и ВКонтакте, кстати, вполне себе спокойно, Яндекс достаточно хорошо держались на этом рынке безотносительно, поэтому здесь вопрос именно заключается в том, мы приходим на занятый рынок или на пустой, там, где пустой рынок, понятно, там конкуренция нормальная, а где занятый рынок, если мы хотим действительно убрать компании, которые... Не, более того, вы уже понимаете, никто бы претензий бы не имел, если бы они исполняли наш закон. А когда возникает вопрос, что нужно что-то делать, поэтому единственный способ, конечно, это очистить территорию.
Спасибо. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был с нами на прямой связи. Виталий пытается понять, не попил ли это денег под уловкой какого-то аналога. Алексей говорит, это снова чиновничья программа, кого-то заблокировать, принизить. Расскажите, мол, Дурова об этом, который создал Телеграм, он никого не банил, просто создал продукт, и этим теперь пользуется полмира. Сервис российский, банковский, недостаточно хорош с точки зрения Сергея 424-го. Дальше, Михаил, у нас все-таки претензии к Википедии какие-то. Там недостоверность, но тогда возникает вопрос, вот эти 1,5 миллиона скопированных статей, их что, все проверили реально? А дальше следующий вопрос возникает, ведь пока копировали эти 1,5 миллиона скопированных статей, что-то из них уже обновилось, следовательно, надо копировать по новой и снова проверять, если претензии в недостоверности. Ну и 312 считает необходимым в данном случае уточнить, мол, Америка считает, что она победила во Второй мировой войне, а не в Великой Отечественной. Прямо сейчас новости.